Здравствуйте, дорогие телезрители, добро пожаловать в нашу программу «Прокладывая путь». Мы вместе с Лимор Софер Фетман, специалистом по психологии воспитания, Равом Лайтманом, выясняем этапы воспитания человека. И это очень интересная программа, я получил много отзывов от наших телезрителей, и мне так кажется, что вы получаете удовольствие, я лично получаю большое удовольствие, а мы здесь достаточно широко рассмотрели возраст дошкольного возраста до 6-летнего возраста. Мы объяснили, что особенно на каждом этапе. Сейчас очень особый возраст наступает, 6 лет. Верно, Лимор?
Я могу задать вопрос?
Конечно. Можно и сказать пару слов?
Хорошо.
О чем мы говорим?
О возрасте 6 лет. Мы говорим о возрасте школьного возраста уже. И согласно Каббале, это уже возраст, когда нужно идти в школу.
6 лет – это особенный возраст. Конечно, школа начинается с 3 лет. В 3 года начинают изучать буквы. С 3 лет и далее мы начинаем различать между мальчиками и девочками. Они тоже начинают понимать в своих играх. Этим куклы, этим машинки. Уже тут проявляется разница, а 6 лет это уже возраст, когда формируется маленький человек. В этом возрасте человеку можно уже начать говорить о серьезных темах и также на духовные темы. Нам кажется, что это пока еще маленький ребенок, но это неверно. Зависит от того, как мы его готовим до этого. Но, согласно природе, это уже тот возраст, когда в нем начинает расти человек.
Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом «человек», но психологический классический подход, Фрейд говорил об этом в свое время, он говорил о том, что до 5-6 лет все как бы уже формируются все основы в человеке. Каббала тоже так относится к этому теме?
Да, конечно.
Потому что есть уже что-то сформированное, постоянное.
6 лет относится к нему уже как к маленькому человеку.
Так, только ниже, да?
Он растет, но у нас уже есть, что лепить из него. Но материал уже есть.
То есть, если он уже научился читать и писать с 3 до 6 лет, то алфавит он закончил учить?
Не только алфавит, он уже умеет читать, он уже может немножко писать. Он уже может учиться сам и учить другим, как вести себя. Система суждения о других, о самом себе, он знает, почему он так делает. Несмотря на то, что есть ошибки, забывает, не знает, все время развивается в нем что-то новое, то он снова путается. Но он уже понимает, что это не так просто, что его мировоззрение, оно не абсолютное, что то, что он думает, завтра может измениться, могут быть и другие тоже правы, хотя он это не принимает, но, короче говоря, есть в нем уже критерии понимания мира, так, не с той минуты, что вот он начинает жизнь.
На психологическом языке это называется выход из эгоцентричного видения.
Это уже начало человека.
Это начало человека?
Конечно.
Возможность посмотреть на вещи с разных сторон, с разных точек зрения.
Человек называется это то, что выше природы, выше животного. Животное полностью управляется природой. И голова животного точно соответствует телу. Голова это называется мысли, а тело желанием. То есть у меня есть желание, и моя голова работает на то, как я наполняю эти желания. Вот такое отношение к жизни называется животным.
То есть наполнение моих желаний, каких-то позывов?
Человеком называется, что у меня есть желание, я хочу их наполнить, и вместе с тем у меня есть еще одна голова. Это называется «рош и тлапшут» в Каббале. То есть я как бы облачаюсь на более высшую ступень, на более высшее состояние, и смотрю на свое состояние с более высшего состояния. То есть я как бы сужу о себе, рассматриваю себя. То есть я понимаю, что я могу быть другим. Я могу думать по-другому, может быть, я завтра изменюсь, и вообще завтра может все измениться, и окружение в моих глазах, как я воспринимаю окружение, но это не важно. Окружение, мир изменится, я изменюсь. Я уже могу тем самым производить аппроксимации, оценки на завтра, на другие времена. И это уже ступень человек. То есть он понимает, что он развивается, а не связан только с тем моментом, в котором он живет сейчас. Это существенная разница между нами и между животным.
То есть вы описываете эту возможность человека, маленького, развивающегося человека.
Нет, никакой проблемы в этом.
Но то, что вы описываете, как его возможность понимать изменения в себе, это нечто, что я встречаю часто в форме страхов. Для детей это очень страшно, понять, что они меняются. Дети хотят знать, что есть что-то постоянное. Они очень ищут вот это вот постоянное состояние, возможность предугадать то, что будет.
Это то, что закрывает нас. Потому что если я привык к каким-то определенным знаниям, определенным правилам, законам, что это для меня уже какие-то там традиции, и они выстроили для меня мою личность, мой мир, мою реальность. То есть я смотрю сейчас уже через это на все, что раскроется передо мной. И то, что не совпадает с этим, я просто не увижу. Я подсознательно отброшу это. Мы находимся в мире бесконечности, согласно науке Каббала. И также и сейчас. Почему мы видим только из мира бесконечности вот эту мельчайшую часть от него? Потому что мы так устроены, мы не хотим больше видеть. Мы не хотим больше видеть.
Мы не можем, может быть?
Нет, именно не хотим.
Именно не хотим?
Тут есть полно, тут разнообразие всего, но мы не хотим это видеть. Я хочу видеть только то, что совпадает с тем, что есть у меня.
Как схемы. Я выстраиваю для себя схему,
да,
форму.
Такие
какую-то.
Формы, как я получил в детстве, и я хочу только оставаться с ними и жить с ними. Нет худшего.
Исходя из этого, рождается страх изменений. Дети все время боятся изменений.
Верно, потому что мы не учим их быть свободными. Что это значит? Отсюда и далее познание высшей силы, Творца. Он строит тебе завтрашний день. Ты находишься внутри него. Ты освободись как раз от всех проблем и ограничений, и всяких вот этих штанцев, которые есть у тебя. Поднимись и почувствуй себя свободным, неограниченным. Ты почувствуешь себя находящимся в высшей силе, в этом большом бесконечном мире, который тебя окружает. Раскрой себя, наоборот. Раскрой себя перед всеми возможностями.
Как это объяснить ребенку?
Это намного легче, чем взрослому.
И все же, какими словами можно, какими словами наука Каббала объясняет это,
как
так,
мы
чтобы
говорим?
Ребенок понял?
Они понимают. Что говорить с ним о том, что есть такие формы, которые закрывают тебя, и ты не можешь выйти из этих ячеек? Это входит постепенно. Во взрослого человека входит намного тяжелее.
Да, потому что он уже...
Да, он находится в этом уже. Это буквально камень. Уже окаменевший. Это ребенок намного гибче. А если ты сталкиваешься с состоянием страха, как Лимора писала, ребенок боится. Это психологически действует на него, как раз-таки размягчает его. Я ему говорю, не страшно, наоборот, это нормально, это все изменяется, и с Творцом, и высшая сила, и общество, все изменяются. Нечего тебе бояться. Оставь все, не бойся изменений. Будь более свободным. Я объясняю ему, что я нахожусь в этом, и все мы находимся в этом. Я даю ему как раз-таки оправдание, поддержку. Я говорю ему, раскрой себя перед миром, будь уверен, что высшая сила действует ради твоего блага. Ты почувствуешь, наоборот, мир теплый. И хорошо сделать с ним такое обсуждение в конце дня. Посмотри, Давид, допустим, как ты изменился. Ты прошел в течение дня какие-то состояния, показать ему это. И да, и нет, нужно подумать.
можно ему показать, что вот вчера детям это очень нравится. Вот вчера ты сделал так, а сегодня...
Да, особенно это если заснять на камеру.
Да, кто стоит перед камерой.
Можно показать ему, как он рассуждал об этом раньше и как сейчас.
Детям очень нравится показать себя перед тобой, как перед родителем или инструктором или взрослым. Им нравится, что ты их увидел. Если ты видел, что 2 дня назад ему было тяжело что-то сделать, и через 2 дня ты видишь, что он уже может это сделать, то ему нравится, что ты увидел его прогресс. В этом что-то есть. Также в этом возрасте, в 6 лет, начинается страх смерти. Дети начинают спрашивать о смерти. Именно потому, что мы не всегда готовы слушать, когда они об этом говорят.
Мы сами бежим от этого.
Да, мы сами боимся от смерти, но также мы боимся, что у нас не будет ответов на эту тему.
Конечно, нет.
И дети не спрашивают об этом в открытую, но вдруг они не хотят дать родителям уехать в отпуск. То есть он говорит: «Я не хочу, чтобы вы уехали». И они хотят остаться вместе, чтобы удостовериться, что все останутся в живых. Как наука Каббала, что он предлагает на эту тему?
Нам нечего сказать, кроме правды. Во всех вещах. Все, о чем мы здесь говорим с вами, я рекламирую только один принцип. Раскрывать все ребенку, относиться к нему как ко взрослому, не скрывать, не играть, не путать его. Наоборот, дать ему все инструменты, и он может справиться, он очень сильный. Ничего с ним не произойдет, не надо бояться, и из него выйдет хороший человек.
Но он очень боится, что его родители не будут с ним постоянно.
Они не будут
и
навсегда.
И что он не будет постоянно.
И он не будет навсегда таким, он вырастет, и он будет вечным и совершенным. Нужно объяснить ему все эти вещи, как мы в течение жизни постигаем вечную жизнь. Показать ему всю перспективу. Что тело умирает. Тело умирает, это животное есть у тебя. Ты сейчас спрашиваешь меня не своего тела, не своего животного уровня, а своего уровня говорящего. Этот уровень человек, он удостаивается в течение жизни вечности. Мы раскрываем эту жизнь вечную, совершенную для нас. И мы живем в этом, а мы не чувствуем, что мы умираем. Человек, тело которого умирает, он не чувствует, что он умирает сам. Как вот мы тебе подстригли ногти или волосы? Потому что это нужно делать. То же самое и с нашим телом. Но так же, как тело относительно волос продолжает жить, так и мы относительно своего животного тела продолжаем жить.
То есть представить ему всю идею реинкарнации душ?
Нет никаких проблем. Дети воспринимают это...
На самом деле, в этом есть что-то успокаивающее.
Это не успокаивающее, это очень поддерживает. Это наш эгоизм очень хочет услышать это.
Это делает разницу между... То есть есть что-то вечное, есть что-то, что не заканчивается.
Они воспринимают это в материальном плане. Главное, скажи мне, что я не умираю. Сказал мне, уверенно, и все. Прекрасно.
Но через это вы достигаете разделения между телесным уровнем и...
Но мы не можем врать. Он же видит, что люди умирают. Кладбища полны тел.
Да, но вместе с поддержкой также и вы ему даете какое-то... Я начинаю говорить облачение. Какое-то разделение между той частью, которая остается навечно. То есть я пытаюсь сказать, что у детей есть такое ощущение своей внутренней части, которая принадлежит только им. Это называется в психологии разными терминами. И то, что вы говорите о реинкарнации душ, вы говорите именно об этой части.
Да.
Тут есть что-то, что говорит...
Вы объяснили это сейчас как каббалистка.
Хорошо. То есть мы сейчас преодолели страх смерти в 6 лет. И что их нужно обучать в этом возрасте? Даже в начале этого возраста, если в первые годы школы, они уже умеют писать и читать. Конечно, можно дальше продолжать учить.
То есть вы говорите о воспитании или об обучении? Мы снова путаемся.
Так что будет отдельное здание для обучения, отдельное здание для воспитания?
Здание воспитания очень большое, а здание обучения — комната маленькая. Мы должны объяснять им через жизненные принципы все, чему мы учимся. Физика, химия, география, зоология, биология — неважно, что все естественные науки через эти принципы жизни. Через что? Через то, как относиться к обществу и почему, к экологии, к окружающему миру, к человеческому обществу, к родственникам.
Дать им знания.
Секундочку, сначала об этом. То есть мы должны раскрыть им жизнь. И когда мы раскрываем им правильный взгляд на жизнь, на семью, на жизнь в семье, на жизнь в обществе, на мир, на планеты, покупка, продажа, движение, жизнь общества, немного истории, географии. То есть мы должны объяснить им это, и здесь не следует забывать, что это единый механизм. Единый механизм, что мы живем в едином мире, в одной сфере, в которой все существует в гармонии. И мы тоже должны участвовать в этой гармонии правильно. В той мере, в которой мы нарушаем эту гармонию, мы начинаем страдать. Появляются болезни, вдруг какие-то климатические удары, вдруг землетрясения, цунами, падение акций на бирже, войны, террор, болезни, разные вещи. И тогда мы воспитываем их и вводим в большой, единый мир. И отсюда и далее мы снова развиваем отношение к обществу. Постепенно. Общество — это последнее. Сначала объяснить им пользу так, что смотреть на мир и на общество в цельном виде.
То есть все, что происходит вокруг них...
Да, я беру примеры того, что им понятно, не оторванное от жизни.
Обучить и подчеркнуть всю эту тему гармонии, гармоничного существования в природе. Детям очень нравится слушать об этом. Это ясно. А потом показать, как человек...
Когда я показываю им природу... Я в это вношу и физику, и химию, и биологию.
На их уровне.
Конечно, историю, географию, то есть все внутри, и астрономии немного, все. И тогда я не делю это на предметы. Что такое предметы? Дисциплины. То есть мы взяли какую-то часть из природы и построили что-то искусственное отдельное. Нет такого. В природе все это существует вместе. Все существует вместе, и тогда я смотрю, как человек, он с одним взглядом смотрю, у него есть и биология, и зоология, и астрономия, и все, все вместе.
Но когда учитель начинает обучать ребенка, он не может обучить его все вместе.
Почему?
Сначала нужно обучить о животных, биологии или зоологии, или ботанику. Нужно какой-то порядок, нет?
Конечно. Но я рассказываю об этих вещах прежде всего как часть общего, целого. Yes. Подход цельный. Сейчас мы берем часть из целого, которая называется биология, верно? То есть есть, допустим, часть, приходит учитель по биологии и объясняет. Я не думаю, что здесь должен приходить учитель по биологии. Я думаю, что здесь должен быть тот же воспитатель. Мы же говорим о шестилетнем возрасте.
Но программы обучения должны очень отличаться от тех, что у нас есть сейчас.
Конечно.
Но та идея, чтобы обучать всему вместе, очень к этому стремятся, но это очень тяжело, потому что требования от учителя очень высокие в таком случае.
Я не думаю, есть энциклопедия для детей.
Вы говорите, такие, что из этого сделали слишком много.
Этого достаточно. Главное беседовать с ними. Больше говорить с ними об этом, чтобы каждый несколько раз пропустил внутри себя эту тему, обсудил ее с другими, как он это понимает, как он это ощущает. Как выглядит этот урок? Допустим, ты входишь в класс, Только беседы. Беседы между ними и с воспитателем. Я бы даже не называл его учителем, потому что это воспитание, это не обучение, которое сидит с ними вместе, в кругу, и объясняет им буквально, и они смотрят какие-то диафильмы, какие-то фильмы, он берет их в музей, или в зоопарк, или в планетарий, в разные места. И большинство, большая часть школы в таком возрасте, это за пределами школы.
В каком возрасте? С 6 до 12?
Нет, не 12.
С 6 до 9?
Да, с 6 до 9.
Первые 3 года. У меня еще вопрос на эту тему. Какой размер этой группы детей, которые беседуют?
10 человек.
Естественно, девочки и мальчики отдельно.
Желательно.
Не обязаны?
Ну, и если вы спрашиваете меня, конечно, да. Я хотел бы спросить о содержании урока. Я как тот, кто пишет учебные программы здесь, в этой организации, я практически пытаюсь думать о том, что вы сейчас сказали. На какие бы уровни вы разделили, скажем, возраст 6-9 лет, на какие темы? Да мы не будем сейчас входить в эти детали. Ну, скажем, говорим о математике. В первом классе только разговоры. Только беседы, это понятно. Это фильмы, и обсуждают их, и какие-то рассказы обсуждаются, они каждый должен рассказать о чем-то. Так пробуждать их...
Это не просто разговоры. Это не просто учитель что-то говорит. Это интерактивная беседа.
Конечно, я сказал, это беседы. Беседы между ними. То есть они должны знать, они должны научиться беседовать. Риторика, на самом деле, это дисциплина, которую они должны овладеть. Они должны научиться говорить. Мы называемся человек говорящий. Это разница между нами и между животными.
Это действительно очень запущенная область обучения.
Мы же видим, люди не могут выразить себя. Когда они сидят в кругу, 10 учеников и воспитатель рядом с ними, это не воспитательница, если это мальчики, и наоборот, если это девочки.
То есть у мальчика важно, чтобы был воспитатель, а у девочек, чтобы была воспитательница.
Конечно, обязательно. Можно ли сказать, что с 6 до 9, это первый, третий класс, это называется окружение, внутри окружения. Постепенно раскрываешь перед ним от маленькой комнаты, в которой он родился, до всего глобуса. То есть окружающая среда и он, вот такие темы, области знания. Такие пласты буквально, система обучения, и каждый раз ему добавляется что-то все глубже и глубже. Конечно, всегда говорится о шестилетнего возраста, о реальности, и постепенно расширяется это. Конечно, так. Но средства, они все время изменяются, потому что в этом возрасте нужно использовать больше выхода на природу, в музеи, в планетарии, на море, в лес. Показывать им жизнь в таком виде, как это происходит в городе, стадион, театры, все эти заведения, они должны узнать жизнь, а потом очень много разговоров, обсуждений этого. Почему, для чего, где мы были, что мы делали, что там делают люди, для чего так развилось все. И все сопровождать большими беседами. То есть, познание мира, да, цель обучения? Да, но познание цельного мира, что это исходит из цельности.
И связь, может, между этими частями. Нужно осознать связь между разными частями. Но вы также говорите, что это познание разных областей знания. То есть ребенок не только просто сталкивается с разными областями.
Конечно, когда мы идем в зоопарк, конечно, мы учимся. Какие виды животных, почему такие, где каждый, где они находятся на карте земного шара и так далее. Конечно, мы, это зоология, это...
Такая школа, слышно, очень увлекательная.
Да, или там дельфинарии, они видят там разнообразных рыб.
Он получает много впечатлений. Не оставаться только на уровне теории и говорить о чем-то, а все время ощущать это.
Получать впечатления и разговаривать.
Это возраст, и когда его мышление еще конкретное, согласно психологии, все психологические подходы говорят об этом, что в этом возрасте нужно увидеть, чтобы поверить в то, что тебе говорят. То есть у них очень конкретное мышление, и они не верят в то, что они не видят.
Все начинается с того, что мы изучаем цельный мир, в котором мы находимся, и все это замыкается также на этом, что мир, он един, цельный. И каждый раз ему нужно напоминать, что этот мир управляется свыше. Небольшая добавка. Откуда все это? Это должно проникнуть к нему в сознание, потому что в итоге, если ты даешь ему картину и не объясняешь, откуда это все и почему оно существует и куда все это двигается и ради чего все это, ты оставляешь ребенка с этим вопросом внутри, он не может выразить его, но он остается внутри и он испытывает такую внутреннюю подавленность от этого. То есть ты должен пробудить этот вопрос: так для чего же это все, почему все это, что с этим происходит, как это все связано вместе? Мы видим природу такую большую, все так естественно и связано. Но для чего?
Дети задают вопрос. Конечно, они спрашивают.
Только пробуждать или отвечать? Нет, конечно, отвечать. Споры, беседы. В итоге есть общая природа, которая приводит тебя к тому, чтобы уподобиться ей в равновесию. Да, не творится природа. Хорошо, мы снова подходим к концу нашей программы. Мы снова не успели сделать то, что мы хотели. Осталось много вопросов. Мы говорили о 6-летнем возрасте. В 6 лет ребенок становится маленьким человеком. Он начинает в нем развиваться система самосуждения, самоанализа. Если его правильно развивать, мы говорили о страхе перед смертью, как преодолеть его. Может быть, стоит раскрыть в нем вечную точку, которая останется из нее. Он задает этот вопрос, и он наполняет. Мы говорили очень много о путях, как объяснить ему, что мир является чем-то цельным, и объяснять в эти 3 года, с 6 до 9, все время выходить за пределы класса, на природу, все время разговаривать, обсуждать природу, музеи в каждом месте, и из этого возбуждать разные реакции от них, для того, чтобы привести их к тому, чтобы все это часть целого. Физика, биология, математика — это не отрывно, это я все разделяю это, а все это приводит меня к сочетанию, к чему-то высшему. Что это такое? Об этом мы поговорим дальше. Мы закончили. Спасибо вам большое. Мы продолжим на следующих программах. Будет очень интересно. Всего доброго.